Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Впервые по-русски. Воспитание девушек в Чехии». Писатель Михаил Вивек и его нашумевший роман. Передачу ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 20 декабря 1998 года.
«Экслибрис. Впервые по-русски». Воспитание девушек в Чехии. Писатель Михаил Вивек и его нашумевший роман.
То обстоятельство, что Беата немного пишет, меня само по себе не удивляло. Каждый из нас страдает от того, что неуслышанный и никем не замеченный может исчезнуть в безразличной вселенной, о чем говорит безудержный рост массовой графомании среди политиков, таксистов, роженец, любовниц, убийц, воров, проституток, префектов, врачей и пациентов.
Мне кажется, что в Беате отразились не только наши национальные проблемы. Мне кажется, что тема эта актуальна и для России.
Воспитание девушек в Чехии. 120 секунд спустя. Ровно.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода». За режиссерским пультом Руслан Гелисханов. У микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». Впервые по-русски. Михаил Вивек. «Воспитание девушек в Чехии». Писателя и его роман представляет чешский журналист и кинодраматург Нелли Павласкова.
Роман Михаила Вивега «Воспитание девушек в Чехии» вышел в 1994 году. Завязка такова. В один прекрасный день, 16 июня 1992 года, 28-летний начинающий писатель и учитель чешского языка и литературы в гимназии городка Збраслав, что в 15 километрах от Праги, вынимает из почтового ящика вместе с корректурами романа письмо от местного миллионера Краля. Самый богатый человек Збраслава предлагает ему работу – обучение писательскому мастерству своей 20-летней старшей дочери Беаты, находящейся в глубоком личном и творческом кризисе. За 8 часов в неделю, 4 раза по 2 часа, Краль предложил гонорар, раза в три превышающий месячную зарплату учителя, профессию, которая среди других 50, согласно статистике, по оплачиваемости занимает в Чехии предпоследнее 49-е место. А у писателя еще и семья – жена, бывшая одноклассница, и дочь 9 лет.
То обстоятельство, что Беата немного пишет, само по себе меня не удивляло. Каждый из нас страдает от того, что никем не услышанный и незамеченный может исчезнуть в безразличной вселенной, о чем говорит безудержный рост графомании среди политиков, таксистов, роженец, любовниц, убийц, воров, проституток, префектов, врачей и пациентов. Факт, на который обратил внимание и Милан Кундера. Кроме того, я знал, что она проучилась год на филологическом факультете, однако с успехом сдав экзамены, неожиданно взяла академический отпуск. А филфак – это то место, в чем я сам имел возможность убедиться, где именно сочинительство делает пребывание индивидуума легитимным. Не писать на филфаке – значит возбудить подозрение, что попал в университет по блату. С этим все было ясно. Я только не мог понять, почему миллионер заинтересован в том, чтобы дочь его писала, и не мог найти объяснение его настойчивому интересу к индивидуальному курсу Creative Writing. «Так чего они от тебя, собственно, ожидают?» — спросила жена, когда в воскресенье вечером я первый раз отправился на новую работу. Тем временем дочь, несмотря на мои протесты, заворачивала мне 3 пирожка с творогом. «Что научу ее писать?» «Сотворю чудо, иначе говоря». «Ах, чудо! Намерен, значит, ее очаровать?» «Не намерен», — строго ответил я. «Юных девушек я очаровываю без намерения». «Ха-ха-ха», — возразила дочь, которая абсолютно не переносила даже самых невинных замечаний на эту тему. Жена молчала. Несмотря на то, что лестное предложение Краля превратило меня в ночь на пятницу и на всю субботу в исключительно дееспособного мужчину, было воскресенье, и нетрудно было догадаться, как представлялись ей издержки всего этого предприятия. «И часто ты будешь туда ходить?» — спросила дочь. «Часто», — я повернулся к жене. «Часто, ибо паршивая собака бедности уже прибилась к нашему порогу». «А мы действительно бедны?» — осведомилась дочь. «Ты когда-нибудь видела богатого учителя?» — спросила жена. Я поцеловал их. «Еще увидите».
Воспитание девушек в Чехии. Этому роману предшествовал дебют Михала Вивега «Лучшие годы псу под хвост», в переводе на русский напечатан в 1997 году в московском журнале «Иностранная литература». Автор в то время работал учителем в городке Збраслав. После успеха первого и в особенности второго романа Вивек вернулся в свою родную Прагу, стал редактором крупного издательства, а затем свободным художником. С тех пор вышло еще 2 романа. По его книгам поставлено 2 фильма. Еще 2 готовятся к выходу на экраны. Он переведен на 12 языков. Литературная знаменитость Чешской Республики, лауреат многих премий, любимец читателей, enfant terrible критиков, Михал Вивек принял меня у себя дома. Первое, на что я обратила внимание, Вивек гостей не разувает, как принято в некоторых других чешских писательско-интеллектуальных домах. Переезд Вивега в столицу, развод и прочие житейские тяготы сопровождались потерей жилья. Было известно, что писатель скитается по углам, живет у друзей и, в общем, неблагоустроен. Поэтому меня приятно удивила его просторная, залитая светом квартира в доме стиля модерн начала века. Этот 6-этажный многоквартирный дом принадлежал его деду и теперь по реституции возвращен писателю и 2 его братьям. Но чтобы получить квартиру в собственном доме, Вивегу пришлось приобрести проживавшей в ней семье другое жилье за 1 000 000 крон. Зато теперь он полностью экипирован для независимого писательского труда. В одной из 3 больших комнат, окна которой обращены на сквер, раньше имени Парижской коммуны, теперь имени чешского генерала, замученного в коммунистических застенках, компьютер и больше ничего. Спальня тоже спартанская, зато холл с беломраморным полом и просторная кухня, меблированная, как на выставке. В кухне мы и обосновались. В квартире никаких признаков женского присутствия. Дом стоит на холме, где кончается старая Прага и начинается послевоенная застройка. Отсюда Михалу близко к гимназии имени писателя Шкворецкого, где 4 часа в неделю он преподает писательское мастерство. Раз я выдумал такой предмет в романе «Воспитание девушек в Чехии», пусть оно так будет и в жизни, сказал Михал. А каково вообще соотношение вымысла и автобиографии в его романах?
Tak já tu otázku, jestli jsou moje romány autobiografické nebo ne, dostávám docela často, nicméně ještě nemám.
Я всегда пытаюсь избегать ответа на этот вопрос и прибегаю к дешевому афоризму. Все сцены, где герой выглядит симпатичным мужчиной с твердым характером, взяты из жизни, остальные выдуманы. Тем не менее, я допускаю, что действительно мои романы автобиографичны в большей степени, чем то, к чему привыкли мы в наших регионах. Однако сказать, что воспитание девушек в Чехии на 60-70% моя собственная жизнь нельзя. Говоря языком цифр, в этом романе 15-20% моей жизни, все остальное абсолютный вымысел. Но я не стану скрывать, что пользуюсь собственной жизнью как трамплином для прыжка.
Я не застираю, что používам свой живот как východиско про писание, как некий одразовый мостик.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. Михал Вивек. «Воспитание девушек в Чехии».
Я несколько наивно ожидал, что мой приход на службу будет иметь характер, если не всецело протокольный, то хотя бы официальный. Однако представление мое прошло в торопях и недостойно. Краль переодевался, торопясь на теннис, и все инструкции давал на бегу между спальней и ванной. «Беата у себя. Я сказал ей, что начало уроков 6. Сейчас половина. Жена приготовит вам кофе на кухне». Он сбросил трусы на пол и голый побежал в ванну. Двери остались открытыми. Я отметил про себя, что со времени отбывания воинской повинности мое традиционное отвращение к самоуверенным голым мужчинам еще более возросло. «Передайте ей, я настаиваю, чтобы вы сначала занимались дома, в случае, если она захочет вас потащить куда-нибудь». «Хорошо». «Часа через 2 вернусь. Если задержусь, подождите меня». Он натянул на себя бело-зеленую тенниску. «Я уже давно должен быть на кортах. Сегодня я играю с Петром Чермаком». И он тщеславно рассмеялся.
Комментарий на полях романа. Петр Чермак – реальное лицо, заместитель министра внутренних дел Чехословакии до ее распада. Чермак был на короткой ноге с сомнительными новыми бизнесменами, за что и был снят со своего поста. Между тем, герой поднимается по мраморной лестнице в комнату Беаты. На двери табличка «Приват».
Не услышав и после 3-го стука приглашения зайти, я, произнося «можно», вошел в комнату. В ней царила душная полутьма, ибо тяжелые портьеры почти не пропускали свет. Я с трудом сориентировался. Комнату рассекал книжный шкаф в виде корабля, на его корме стояла деревянная фигурка русалки. Ее экспрессивно вздернутые руки служили в качестве вешалки. В меньшей половине находился рабочий уголок с письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Большую половину занимал угловой диван с креслами и аморфными кучами каких-то подушек-сарделек. 2 дряхлых кожаных табуретки и настоящее зубоврачебное кресло. В роли традиционного журнального столика половина нефтяной бочки фирмы «Тексас», стоящей посреди квадратного коврика с ориентальным рисунком. По углам висели большие черные динамики, но постельное белье на двуспальной кровати, в которой лицом к стене лежала Беата, было обычным. «Привет, я здесь. В твою студенческую келью, кстати, весьма оригинальную, вступило чистое искусство». Никакой реакции. Я еще раз окинул взглядом интерьер. «Ладно», — сказала я, — «тогда не чистое, тогда искусство для масс». Светлые волосы на подушке не шелохнулись. «Давай откровенно. Если я принял предложение твоего отца, то только потому, что он предложил мне много денег. Много, по крайней мере, для меня». Мне показалось, что она как бы кивнула. Вместе с тем у меня сложилось впечатление, что по какой-то причине он придает важность твоему сочинительству. Она молчала. Ее голова с морем волос неподвижно лежала на подушке. «Мне уйти?» — спросил я. Никакого ответа. «Я против любого принуждения». Молчание. «Я уйду. Обойдусь без этих денег. Буду и дальше сидеть на свиной тушенке». Она лежала как убитая. «Черт подери!» — сказал я вслух. «Это будут деньги, заработанные потом и кровью». Она поднялась на локтях, повернула ко мне каменное лицо и пролепетала, не пытаясь скрыть апатии. «Это уж точно». В половине восьмого она отбросила одеяло. Я ждал, что будет дальше, но она оставалась в постели, видимо, просто не выдержала жару. Абсолютное равнодушие, с которым она выставляла свой зад в кружевном белье, было нестерпимо оскорбительным. «Отлично», — сказал я, — «пойду приму душ и влезу к тебе в постель». Это прозвучало совсем не так, как мне хотелось. Больше я не сказал ни слова. В 7:54 встал и, не прощаясь, вышел.
На втором занятии герой прочел Биате советы начинающему писателю Чехова. Когда он стал цитировать просто, Биата послала его куда подальше. Он потребовал объяснений у отца.
«В порядке», — сказал Краль. «Все будет в порядке». «В порядке? Она меня тотально игнорирует. Ни о каких уроках не может быть и речи. Это в порядке?» «Все будет хорошо», — сказал он примирительно. «У девчонки обычный сплин. Она рассталась с парнем. Вы что, не знаете этих историй? Ее надо немного настроить на другой лад». «Значит, не писать?» «Можно и писать», — сказал Краль. «В конце концов, специалист вы». «Разве я психолог?» «Мне хотелось сказать, психиатр. Вы учились на педагогическом. Вы писатель. И у вас тоже дочь», — перечислял он мои достоинства. Он наклонился ко мне. «Я хочу одного. Чтобы она себя так не мучила. Чтобы делала что-нибудь разумное. Мне все равно что. Чтобы, например, ходила плавать. Чтобы приглашала подружек. Чтобы не водилась с разными кретинами». Он о чем-то задумался. «Вы поняли, чего я от вас хочу?» «По всей видимости, некий педагогическо-психологический сервис в исполнении инженера человеческих душ. Просто, чтобы она не была такой несчастной. При всем желании я не могу убедительно и несентиментально описать всю глыбу отцовской любви, задавившую эту его фразу». Мы молча пили. «Быть счастливым в жизни», — сказал я растерянно. «Разве можно этому обучить?»
Писатель навел справки. Биата – умница, отличница, талант. Отец же ее – мафиози, владеет в Сбраславии 2 ресторанами, 2 отелями и публичным домом на окраине. 2 его охранника – бывшие гэбисты, да и прошлое самого Краля весьма сомнительно. Коллеги в школе посоветовали – не порть себе репутацию отношениями с этой семейкой. Но он продолжает давать уроки, во время которых Биата молча напивается. Но во время каникул писатель, по его выражению, отмывает в Адриатическом море заработанные им мафиозные деньги. По желанию Биаты и распоряжению отца его умыкают и привозят на виллу, где занятия продолжаются уже на другом уровне общения. Биата – чрезвычайно интересный персонаж. Своенравная и покорная, тяготеющая к андерграунду мятежница и дисциплинированная серьезная интеллектуалка, личность во всех своих заблуждениях и увлечениях с размахом и душой. Я спросила Михала Вивега, типична ли его героиня для современных чешских девушек.
Та Беата є, samozřejmě, компілат několika постав. Плюс за себе это постава дотворена.
Биата — это смесь из 5 девушек плюс моя собственная фабула. Когда я переехал в Збраслав и начал работать в тамошней школе, мне рассказали о девушке, которая до меня преподавала в этой школе чешский и английский. Девушке красивой и умной, но покончившей жизнь самоубийством. Она, как и Беата, одно время пыталась искать смысл жизни в религии, вступила в секту свидетелей Иеговы, были у нее и проблемы с психикой, тяжелые депрессии, как у Беаты. Она не справилась со всем этим и ушла из жизни. Я эту девушку лично не знал, но эта история засела у меня в голове и вдохновила на роман. Конечно, мне встречались и другие разные Беаты, и все они слились в образ героини. Похоже ли Беата на современных чешских молодых девушек, молодых людей вообще? Можно утверждать, да, похоже. Она существует в чешской реальной жизни начала 90-х годов. Ее душевная сумятица отражает некоторые явления исключительно чешские. С другой стороны, мне кажется, что в Беате отразились не только наши национальные проблемы. Не только в нашей стране есть молодые люди, которые неожиданно вдруг становятся страстными приверженцами какой-либо идеи или движения, футбольного клуба или движения бритоголовых или радикальных экологов и тому подобное. Я не верю, что убеждения этих людей глубокие и подлинные. Я вижу скорее потребность иметь какие-то убеждения. И вот эта потребность, она подлинная, она искренняя. А сами эти люди по глупости, по невежеству, из-за нехватки в жизни чего-то настоящего, примыкают к тому, что им кажется ярким, одухотворенным. Но на самом деле это все самообман. Тема эта актуальна, мне кажется, и для России.
Тохле тема, си мислим, же є безоспору актуальні і в Руску.
Михал Вивек. К воспитанию девушек в Чехии вернемся в «Экслибрисы» на волнах свободы через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Впервые по-русски. Воспитание девушек в Чехии». Писатель Михал Вивек и его нашумевший роман. Передачу ведет Сергей Юринен. Впервые в эфире 20 декабря 1998 года.
Михал Вивек. Воспитание девушек в Чехии. Страницы популярного романа.
Правдиво и убедительно изобразить физическое влечение и при этом избежать слюнявой порнографии. Я понимаю, что в эпоху пентхауса и газетных рубрик о сексе нет нужды терзать себя ограничениями. Тем не менее, это решительно не избавляет меня от смущения. Пара осторожных эротических пассажей появилась у меня в предыдущем романе, но там я оставался сокрытым от мира в фиктивном образе. А что мне делать здесь, в хронике событий, нескрываемо доподлинных? Смею ли я уже в следующей главе, на глазах у моей дочери, моей жены, моей матери и моих бабушек? О, Боже! Но ничего не поделаешь, именно так все и произошло. Не на весеннем лугу, не на даче с пылающим камином, а в тесной примерочной кабине отделения мужской моды, как в порнофильме нижайшего разряда. Зияющая щель в задернутой шторе. На вешалке два слишком быстро выбранных костюма. Подозрительный шепот продавщиц. Большое зеркало моего морального падения. А потом, дорогая моя бабушка, я втоптал в пол свои брюки, а Беата запихала трусики в сумочку. Дома жена похвалила купленный костюм. Сказала, что я правильно поступил. Мне давно уже необходим был такой костюм. Кстати, я надевал его на президентский прием по случаю празднования Дня Республики, надевал на рождественскую встречу творческой интеллигенции с экс-министром культуры, на недавний писательский ужин у посла США и, к сожалению, на памятный торжественный вечер по случаю Международного года семьи. Это было больше, чем радость. Это были радость и страх одновременно. Страх, что все кончится. Страх, что все это будет продолжаться. Мертвый любимый любовь.
But if you love him, you forgive him. Even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him. 'Cause after all, he's just a man. Stand by your man. Give him two arms to cling to and something warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show
«Свобода экслибрис. Воспитание девушек в Чехии». С автором романа Михалом Вивегом в его пражском доме встретилась Нелли Павласкова.
Роман «Воспитание девушек в Чехии» напоминает по своему построению фугу. В повествование вплетаются все новые и новые лейтмотивы. Герой рассуждает о жанре романа, часто говорит цитатами. Он по-детски гордится своей начитанностью и литературной эрудицией. Можно ли то же самое сказать об авторе?
Я никогда не умею выименовать, třeба jenom 5 nebo 10 авторов без почуту, что я на дальше.
Это не демонстрация моей начитанности, а черта характера. Причем я не смог бы назвать и 10 имен моих любимых авторов. Мне всегда бы казалось, что я забыл назвать 50 других, не менее любимых имен. Я даже не могу назвать 5 любимых блюд, потому что люблю еще 20 других. А если я пытаюсь все же кого-то назвать, то получается противоречивая смесь, и невозможно найти для нее общий знаменатель. Одним духом я выпаливаю имена Джона Ирвинга, Вуди Аллена и, с другой стороны, Маркеса, Томаса Манна, Генриха Бёля, Бунина и Тургенева, Зощенко и Толстого, конечно. Это все имена несоизмеримые, так что нет смысла как-то построить иерархическую лестницу из них. Очень многое зависит от настроения. В тихий дождливый вечер мне хочется снять с полки Бунина. В поезде на Бунине трудно сосредоточиться, поэтому в дорогу я беру рассказы Вуди Аллена. В общем, я больше люблю традиционную прозу с сюжетом, где традиционный диккенсовский реализм как-то оригинально модернизирован. Экспериментальная проза, новый роман и прочие вещи мне не по душе.
Moc blízká mi není ta experimentální proza, nový román a tyhle ty věci. Я mám такой чтенарский злозвик, že cokoliv čtu, tak mám...
А теперь относительно моей так называемой начитанности. У меня есть привычка читать книги с карандашом и блокнотом в руках. Я делаю выписки и потом их цитирую, даже из книг, которые до конца не дочитал. Так, например, обстоит дело с моим знанием Достоевского. Я очень люблю его рассказы, но не могу сказать, что Достоевский — это моя группа крови. «Преступление и наказание» мы все прочли в юности, все прошли через это. Когда читаешь этот роман в 18 лет, то температура подскакивает от возбуждения, на 36-летнего мужчину это уже так не воздействует. Но вообще я люблю русскую литературу. Я не могу сказать, что я ее большой знаток, поэтому мне жалко, что после «Бархатной революции» у нас настал другой перегиб, и мало кто из чешских издателей имеет смелость издавать современную русскую литературу. Я не знаю, кто сейчас в России лидирует из авторов, есть ли новые интересные имена. Переводов с русского у нас выходит очень мало. Но я всегда возвращаюсь к Чехову, к Толстому, к юмору Зощенко. Его я очень люблю.
Зощенко, юмор Зощенко, такой немножко дивочейший юмор.
В Чехии о Михале Вивеге уже несколько лет говорят, как о новом Кундере. Близок ли ему Кундера?
Ну, это, samozřejmě, pro mě lichotivý srovnání, protože Kundera je bez pochyby vynikající romanopisec.
Для меня это исключительно лестное сравнение. Кундера, без сомнения, выдающийся романист. С другой стороны, я должен признаться, что некоторые его герои оставляют меня холодным, они мне не приросли к сердцу. Иногда читаешь Кундеру, доходишь до 200-й страницы и остаешься равнодушным к его героям. Когда-то еще до «Бархатной революции», когда мы все читали эти книжки в самиздате, я получил на один вечер «Лужайки» Грабела и «Невыносимую легкость бытия» Кундеры. Я вспоминаю, насколько мне был ближе Грабл, насколько более теплыми и сердечными были его герои. Фигуры из романов Кундеры мне иногда кажутся людьми с ледяной кровью в сосудах.
Кундеровые постави мне иногда припадают такой студенокровный.
В романе «Воспитание девушек в Чехии» множество голосов, тем и вариаций, но главное — это роман о любви, о несчастной любви Беаты и предательстве мужчин. Беата любит отца и стыдится за него. Прекрасная вставная новелла «Я и отец». Ее любимый человек, который фигурирует в начале романа и вызывает такую бурю переживаний, становится жиголо, поступающим на работу в публичный дом отца Краля. Предает Беату и ее новый возлюбленный, писатель. Они проводят вместе лето, пылкое и страстное. В августе Краль выставляет писателей из виллы, запрещает встречаться с Беатой. Чтобы быть с любимым человеком, Беата идет на работу в его школу, преподавать чешский и английский.
За 9 дней мы ни разу не поцеловались, сталкивались в школьном коридоре, как чужие люди. На 10-й день я увидел, как Беата запирает на ключ физкультурный зал. Я втолкнул ее в темный склад со спортивным инвентарем и за 7 скамьями и 7 матрасами яростно повалил на батут. Тогда она впервые оттолкнула меня. Она говорила очень долго. Помимо всего прочего, заявила, что я какой-то бесцветный. Критиковала наш конспиративный ресторан в Верхних Почерницах. На следующий день жене снова позвонил аноним. Он уточнил, что отныне я встречаюсь с Беатой в физкультурном зале. Я снова убедился в том, что точно выбранная деталь повествования сообщает убедительность всей истории. Ревность и гнев начисто лишили меня и жену осторожности, поэтому мы снова не услышали возвращения дочери. Дочь, конечно, услышала многое. Я провел в ее комнате остаток вечера. Если вы захотите услышать, как плачет ангел, скажите 9-летней девочке, что ее папа спит не с мамой, а с другой женщиной.
«Лучшие годы псу под хвост» и «Воспитание девушек в Чехии» поставлены два фильма. Мнение Михала Вивьяга об этих экранизациях.
Каждый автор сфильмованного романа ма спусту наирузнейших...
У каждого автора экранизированного романа есть претензии к экранизации. Мне отчасти понравилась картина «Лучшие годы», хотя она могла быть более остроумной и веселой. А «Воспитание девушек» для меня очень личный роман. Он напоминает мне о распаде моего брака и всего, что с этим связано. Тем не менее, я считаю, что экранизации были неплохие.
Наш конспиративный ресторанчик в Верхних Почерницах стал для меня подозрительно опасным. Метрдотель выглядел как стукач. Мои утренние эротические фантазии, ввиду создавшейся ситуации, их, понятно, пребывало, разыгрывались уже не в слапах на озере и не в Беатиной комнате под крышей виллы, а в заброшенной гостинице где-то на окраине Рейкьявика. Я плохо спал. Голова болела чаще, чем прежде. Все время я испытывал тяжесть в области желудка. Я прятался в болезнях. И в сочинительстве, понятно. Переживаемая мной история, ставшая единственным источником моих бед, за письменным столом каким-то чудом превращалась в источник радости. «Какая лавстори!» — восклицал я с восторгом. Писать о Беате было делом захватывающим и вместе с тем безопасным. Все беды мужские проистекают из того, что мы не умеем оставаться в тиши своих кабинетов, — горевал я вместе с Паскалем. Иногда я рассуждал о романном персонаже Беаты в присутствии Беаты реальной, защищаясь от ее упреков. «Но ведь я пишу о тебе». «Пиши, пиши, не буду тебе мешать», — говорила она обиженно. «Наверное, чешская литература мне никогда бы этого не простила». Dancing and love put us into a groove. As soon as we started to move.
Господин Вивек, в предисловии к русскому переводу вашего романа «Лучшие годы псу под хвост» московский переводчик Надежда Шульгина пишет, что теперь вам и вашему поколению суждено и должно строить новую Чехию. Как вы себя ощущаете в подобной роли?
Мне всегда такие ты речи о том, что писатель – сведомый народа, а велвисланец его культуры и так далее.
Знаете, рассуждения о том, что писатель – это совесть народа, посол его культуры, мне всегда казались нескромными и преувеличенными. Мне гораздо ближе характеристика писателя как рассказчика разных историй. Было бы, конечно, лицемерием с моей стороны делать вид, что я не замечаю, что мои книги переведены на 11 языков мира. Это согревает душу, но тем не менее я ни за что не хотел бы претендовать на роль национального барда. Это, наверное, реликт прошлого века, когда читателям все еще кажется, что писатель обязан влезть на пьедестал и объяснять люду, собравшемуся на площади, или даже всему народу, как обстоят дела в государстве. Сегодня в этом нет нужды. Время другое. Такими вещами занимаются политики, и литература не должна брать на себя роль политики.
Политику, а литература by neměla roli politiky suplovat, si myslím.
Радио Свобода, Экслибрис. Михал Вивек. Воспитание девушек в Чехии.
Конец наших отношений был скоропостижным, как завершение игры в канасту. Вы еще держите в руках перспективные карты, вы еще не открыли все свои козыри, а между тем игра бесповоротно завершена. Как раз в тот момент, когда я перед кабинетом объяснял Беате, что такое по Вассерману «время мужчины», на школьной лестнице появился Стив, загоревший, улыбающийся, на голом теле красно-коричневое пончо. Я схватил Беату за руку и постарался втолкнуть ее в кабинет раньше, чем Стив нас заметит. «Ты что?» — сопротивлялась она. «Мы так и будем всегда от всех скрываться?» Она оттолкнула меня от себя. «Хай!» — сказал Стив, улыбаясь белоснежными зубами. Беата сказала, что о Стиве много слышала и рада узнать его лично. Я сообщил, что мы очень спешим. С состраданием вслушиваясь в мой сброславский акцент в английском, Беата заявила, что лично она никуда не спешит. Стив пригласил нас к себе на показ 150 привезенных из Мексики слайдов и две бутылки настоящей текилы. Я предпочел бы, чтобы эти цифры были в обратном порядке, о чем и сказал. Стив не понял. А Беата сказала что-то такое, чего не понял я. Стив смеялся. И Беата объявила ему, что придет обязательно. В последнее время она страшно скучает. Круг замкнулся. «Кончим все это», — сказала она мне. «Нет смысла продолжать».
Воспитание девушек в Чехии. Я спросила у Михала Вивега, что нового принесла чешской литературе эпоха посткоммунизма.
Pro mě ta největší možnost, která se otevřela, je ta možnost naprosto svobodné publikace čehokoliv. Jo.
Ale для меня лично главный из всех новых открывшихся возможностей – это свобода публикации всего, что угодно. Я боюсь переносить в литературу политику или дидактические тенденции. Боюсь, что это плохо отразится на книге. Я мог бы, конечно, закричать во все горло, что в Чехии есть расизм, открытый и скрытый. Я мог бы написать роман, героиней которого была бы 12 летняя цыганская девочка. Но я боюсь, что дидактическая тенденция будет выпирать из такого романа и не принесет ему ничего хорошего. Писатель может быть политически активным, но только в качестве журналиста. Он может писать политические комментарии, ироническо-саркастические фильетоны. Можно и нужно писать о проблемах, которые мучают писателя, но только в газетах.
Если он чувствует, как действительно свой особенный проблем, если это не Práce na zakázku, tak proč ne, že jo?
Оставленный Беатой, герой переезжает в Прагу. Бурный успех первого романа, работа в пражском издательстве, знакомство со столичными знаменитостями – все это уже без нее. Беата кончает самоубийством, но до этого в поисках смысла жизни она обращается к Богу. Ее отец снова обращается за помощью к писателю. В последний раз герой приезжает на виллу мафиози.
Краль пребывал на теннисных кортах. Его жена выглядела измученной. Кофе она не предложила, сказав, что поить им меня будет та монашка наверху. Я снова с трепетом поднимался по лестнице, боясь, что войду в понурую полутьму, где полупрозрачные губы будут шептать безумные молитвы, но вошел в светлую, солнечную, красочную комнату. Наша прежняя черно-розовая гамма была смело дополнена во время Беатиного американского периода фиолетовыми и ярко-желтыми аксессуарами. Между двумя постерами Энди Уорхола висел крест. Второй крест я увидел в вырезе ее майки. Я отступил назад. «Ты мне когда-то говорила, что чувствуешь себя в костеле, как Мэри Пикфорд. С тех пор немало воды утекло, не правда ли?» Во мне все кипело и бушевало. «Вера — это подарок», — отвечала она спокойно. Она убеждена, что и я когда-нибудь получу этот подарок, потому что я тонкий человек, а кроме того, все мы лишь камни в здании Всевышнего, имя которого Христос. Слышать это имя в ее комнате, из этих уст? Ты говорила, что никогда бы не смогла принять веру, потому что снова бы стала ученицей. Говорила, что не вынесешь больше никаких наставников. Я и не стала ученицей, я просто отпрыск племени, во главе которого Христос. Она успокаивающе погладила меня по руке. Я сдался. Мы провели тихий христианский вечер. На прощание она позволила себя поцеловать и осенила мой лоб крестным знамением. Она! В бешенстве я схватил ее за руку. Она многое проделывала с моим телом, но такое это было слишком. Выражение ее лица было сочувственным. «Подожди», — сказала она. Она принесла мне маленькую книжку в синем переплете. «Вопросы молодежи. Практические ответы». Просила не обращать внимания на стиль, поскольку в данном случае важна не форма, важно содержание. Я перелистал. «Почему надо уважать мать и отца? Наркотики и алкоголь. Как приблизиться к Богу?» «Марксизм-ленинизм в другой обложке», — пробормотал я, упрек в ее глазах. Я обещал, что прочитаю непредвзято. «Привет», — сказал я, — «Богу». Последний ее взгляд был страдальчески обиженный. Он до сих пор передо мной.
Михал Вивек и его роман «Воспитание девушек в Чехии». Автор передачи и переводов с чешского Нелли Павласкова. Чтение Иван Толстой и Дмитрий Волчек. Продюсер Руслан Гелисханов. Экслибрис «На волнах свободы» ведет Сергей Еринян.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель «Тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
пессимист, лично зарплату не платит, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».